è della Dusa.
Здравствуйте, это еженедельный выпуск ежедневного новостного подкаста «Что случилось?», посвященный событиям российско-украинской войны. Мое имя Владислав Горин, имя военного эксперта Дмитрий Кузнец. Привет!
Привет!
Без предисловий, Курская область, тут же стремительное наступление Российской Федерации и отступление с плацдарма на международно признанной территории России и армии Украины. Что это было? Откуда такая скорость? ВСУ начали отходить за несколько дней до. Это потому, что пути снабжения были под угрозой, вернее, под обстрелом?
Все так. После того, как российские войска вышли к селу Свердликово, они получили возможность наносить удары по путям снабжения ВСУ в Курской области, в основном с помощью дронов, в том числе дронов ночных, и возможности для снабжения группировки на территории Курской области украинской быстро пришли в негодность, скажем так. В то же самое время российские войска наступали к юго-востоку от Суржи, и также перехватили еще одну дорогу, которая шла в Сумскую область Украины. Все это привело к тому, что содержать группировку нужного размера для того, чтобы продолжать оборону, стало невозможно. Мы не знаем, какие именно части были выведены. Надо понимать, что все то время, что шли бои в Курской области, бригады ВСУ, которые участвовали в этой битве, на линии фронта содержали не весь личный состав, а только боевые группы. Основные подразделения базировались в Сумской области. По ним тоже наносились удары, но, тем не менее, они там более-менее вольготно себя чувствовали. Эти боевые группы ротировались, получали снабжение, именно это позволяло продолжать оборону. Скорее всего, эти боевые группы действительно начали отходить еще после падения Свердликова. Это случилось в феврале. Начали постепенно отходить в Сумскую область. Но те, что оставались, попали в тяжелую ситуацию во время российского наступления. Подробнее чуть обсудим про то, как это наступление было организовано. Но сейчас важно зафиксировать то, что отступление началось еще несколько недель назад. Ну и вот оно привело к тому, чтобы в последние дни остававшиеся на территории Курской области украинские части понесли тяжелые потери. Отступление в основном не было организовано. Пришлось в спешке покидать позиции, бросать технику. И, если судить по видео, скорее всего, были большие потери среди личного состава тех подразделений, которые оставались в Курской области.
Угроза окружения была. Одна дорога была перерезана армией Российской Федерации, но основная на Сумы нет. Угроза снабжения понятна, но вот именно окружение, когда фронт вокруг группировки, а со стороны Украины еще и обращенный в обе стороны, в сторону окруженных и наружу. На такой силы вообще в перспективе хотя бы у Российской Федерации могли найтись?
Непосредственно угрозы окружения города Суджи не было. При этом плацдарм был довольно большим. Несколько его таких отростков в северном и северо-восточном направлении находились под угрозой окружения. Мало того, вероятно, в результате последнего российского наступления 8 марта какие-то части были окружены, вынуждены были, как это обычно в таких случаях бывает, лесами, полями покидать свои позиции. Не всем это сделать удалось. Как я уже сказал, было брошено большое количество техники. И, судя по видео, есть серьезные потери в личном составе вот при этом уже отступлении. При этом, после того, как северная часть плацдарма пала, оборона Суджи стала невозможной. Суджи находится в низине по отношению к этим частям плацдарма. После того, как они были захвачены российскими войсками, нахождение украинских войск в Суджи стало бессмысленным и опасным. В том числе из-за тех же самых дронов, но и не только. Фактически оставалась одна дорога, та самая главная дорога Суджи-Сумы и несколько проселков параллельных. Содержать какую бы то ни было крупную группировку в той же Суджи было совершенно невозможно в связи с тем, что снабжение по этой дороге затруднено. Но, как мы видим, на последнем этапе украинские войска из самой Суджи отошли уже относительно организованно. А вот в других частях плацдарма были большие проблемы. То есть после того, как российские войска вышли к северным и северо-восточным окраинам, захватили восток Суджи, который совершенно невозможно было снабжать, то есть восточные районы с промзоной, так скажем, рабочие поселки. Их совершенно невозможно было снабжать. Они находятся на противоположном от центра Суджи берегу одноименной реки. Мосты все были взорваны, в том числе в последние дни. Были бомбардировки мостов не только в самой Суджи, но и вокруг. Это все привело к тому, что оборона ВСУ потеряла связанность в этом районе. Вот, действительно, есть видео с уничтожением украинских колонн автомобильных, которые пытались из восточной части Суджи перебраться в центр. Остановились у взорванного моста и были поражены дронами. В общем, отступление было довольно беспорядочным, как я уже сказал. Но из самого центра Суджи, насколько можно судить, в последние пару дней оставшиеся там подразделения отошли более-менее организованно по главной дороге Суджи-Сумы.
Выборы остаться в той же Суджи и обороняться по берегу реки Суджи таким образом не было, на твой взгляд, потому что дорога была под огневым контролем.
Не только поэтому российские войска подошли к северной окраине Суджи уже без всяких водных преград, фактически начали атаки на сам центр города. Мало того, с запада российские войска физически угрожали перерезать дорогу Суджа-Сумы и со стороны Свердликова, и в Сумской области, где российские войска пересекли границу. То есть непосредственного угрозы окружения не было в ближайшие дни, но и сопротивление дальнейшее только умножило бы потери украинские и возможности наносить хотя бы сравнимые потери российским войскам у группировки ВСУ уже не было.
Ты не раз говорил про разные операции, которые проводила российская армия, когда населенный пункт, в том числе превращенный в крепость, да, где велась оборона длительная. Что с запозданием выходят вооруженные силы Украины из таких мест? В данном случае тоже ты видишь, что ушли не вовремя? Ну, ты это сказал, в том числе побросав технику. Но где это вовремя было? Когда можно было сказать, что еще имело смысл находиться?
Это философский вопрос. Для этого нужно определиться с тем, в чем вообще смысл был этой операции. С того момента, как украинские войска перестали наступать в Курской области и перешли к обороне, по всему периметру плацдарма военного смысла в продолжении этой операции не было. Мы неоднократно с тобой про это говорили. Блестяще спланированная операция в начале. Был выбран участок линии фронта, который российская сторона, похоже, даже не считала линией фронта, а считала просто государственной границей, которая прикрыта слабыми силами. За счет планирования, маскировки, разведки ВСУ удалось очень быстро продвинуться, буквально за несколько дней, на несколько десятков километров вглубь российской территории, разгромив эти самые силы прикрытия, взяв пленных и так далее. После этого выяснилось, что никакого второго шага украинское командование не предусмотрело. Ну или, по крайней мере, не были созданы условия для этого второго шага. Там, естественно, можно вспоминать всякие панические слухи среди российских военкоров и прочих участников про то, что вот-вот ВСУ выйдут к Курчатову, к Курской АЭС, еще к каким-то местам, перережут важные дороги. Но условия для этого ВСУ создать так и не смогли, даже если собирались. Вот выяснилось, что никакого следующего шага, никакого плана «Б» у них нет. При этом есть косвенные указания на то, что на самом деле план был единственный – вторгнуться и встать вот, собственно, в оборону. Косвенные указания, ну, хотя бы потому, как выбрано место этого наступления. Фланги прикрыты многочисленными речками, которые все текут более-менее в одном направлении с севера на юг. Вот между этими реками можно наступать, а фланги прикрыты заслонами по этим самым рекам. И все российское контрнаступление последующее – это переправа через речки, занятие территории между ними во много этапов. То есть каждый раз удавалось пройти несколько километров, после чего требовалась подготовка для следующего этапа контрнаступления. Поэтому, кажется, все, что мы видели, это и был основной план украинского командования – зайти, встать в глухую оборону и продолжать поддерживать этот плацдарм с какими-то политическими целями. Но потом они были озвучены в том числе президентом Зеленским, что предполагалось обменять этот плацдарм на какую-то оккупированную российскими войсками украинскую территорию. Вот этого не случилось, как мы с тобой и прогнозировали еще много месяцев назад. Поэтому политические задачи, которые стояли перед украинскими войсками, не выполнены и, скорее всего, не могли быть выполнены в любом случае, даже если бы российское наступление не было столь же успешным. Уверен, что Путин не пошел бы ни на какие переговоры по обмене этих территорий. Тоже мы с тобой об этом много раз говорили, но подтвердить мы это уже не сможем, поскольку плацдарм прекратил свое существование военным путем, силой. Можно говорить о том, что украинские войска сковали крупную российскую группировку, это так. При этом мы достоверно знаем, что с тех участков, которые были особенно важны для командования ВСУ, то есть с центральной и южной части Донбасса, где шло крупное российское наступление, никаких резервов в Курскую область не отправлялось. Это наступление продолжилось. Мало того, на длительное время ВСУ потеряли способность перебрасывать резервы как раз в центральную и южную часть Донбасса, потому что все эти резервы были отправлены в Курскую область. То есть это обоюдный процесс. Действительно, крупная группировка российских войск была скована в Курской области, но все эти войска, ну почти все, были переброшены с относительно спокойных участков, с линии Днепра в основном. Одна из бригад была переброшена из-под Угледара, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Но при этом мы знаем, что она как раз из-под Угледара накануне Курской операции ВСУ как раз ушла. И планировалось где-то задействовать ее в какой-то другой части Донбасса, мы не знаем в какой. А в результате одной из первых бригады появилась в Курской области. То есть можно, наверное, обсуждать, что эти войска, которые с российской стороны участвовали в Курской битве, могли быть использованы где-то еще. И вот в результате их сковали на несколько месяцев. Не на Донбассе, где идет решающее сражение. Этот аргумент нейтрализуется тем, что не менее крупная и важная группировка, в том числе состоящая из лучших бригад украинских, была также скована в Курской области, а могла быть использована где-то еще.
Про численность можно что-то сказать? Примерно 30 тысяч ВСУ, примерно 50 тысяч российской армии, включая срочников и такую экзотику, как военнослужащие из Северной Кореи?
Естественно, мы не можем подсчитать достоверно и точно численность группировок. Она менялась в процессе. Российская группировка наращивалась постепенно. Мало того, периодически появлялись части, которые потом в сражении участия не принимали. То есть там какая-то шла ротация. Вот, в частности, Псковская дивизия ВДВ, подразделения ее в какой-то момент появились в Курской области, но потом она там участие в сражениях не принимала. Ну, по крайней мере, нам ничего про это не известно. Можно сказать, что с той и с другой стороны действовали десятки тысяч военнослужащих. Как я уже сказал, в ВСУ была налажена ротация войск из Сумской области в Курскую и обратно. Ясно, что с какого-то момента, ну, судя по результату, российская группировка численно намного превышала украинскую. Это мы видим просто потому, что российское наступление не прекращалось с октября. Там были какие-то оперативные паузы, подготовка следующего этапа, как я уже рассказывал. Это российское контрнаступление началось в октябре, и вполне вероятно, что планировалось за один раз срезать весь этот плацдарм. Но этого сделать не получилось. Ни тогда, ни в несколько следующих этапов. Российская группировка была собрана из частей Ленинградского военного округа, то, что называется группировка «Север». До Курской битвы участвовала в наступлении на Харьков. Такое же неуспешное наступление с российской стороны, как и курское наступление со стороны ВСУ, примерно по тем же самым причинам. То есть первые несколько дней войска беспрепятственно продвигались вглубь территории, как под Харьковом в мае, так и украинские войска в Курской области в августе. Потом они столкнулись с ожесточенным сопротивлением, фактически перешли к обороне. Ну, единственное, поскольку ВСУ решило использовать резервы в другом месте, харьковский плацдарм российских войск так и остался. Харьковско-Волчанский, назовем его так. При этом, опять же, никакого плана «Б» у российских войск под Харьковом также не оказалось. Находится в обороне в основном. И часть войск с этого плацдарма также была переброшена в Курскую область и стала костяком группировки, которая участвовала в битвах вокруг Суджи. Также туда были переброшены подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты. Ну вот, правильно ее оценить, десятки тысяч, украинскую группировку на территории приграничных районов Сумской области и в самой Курской области также можно оценить десятки тысяч. На последнем этапе, очевидно, российские войска имели значительное численное преимущество. И надо отметить, что до сих пор, несмотря на все сообщения о том, что вывод украинских войск начался раньше, мы пока не видим никаких подразделений, которые участвовали бы в Курской битве, не видим на остальных участках фронта. То есть пока они туда не прибыли, по крайней мере. Возможно, они находятся в основном в Сумской области, потому что теперь не очень ясны действия российского командования. Понятно, что оно может расформировать свою группировку в Курской области, в основном перебросить войска в ту же центральную часть Донбасса, где идет тяжелая битва вокруг Покровска и Торецка, а может использовать для продвижения дальше вглубь Сумской области. Напомню, что российские войска уже пересекли границу Курской и Сумской областей, продвинулись на несколько километров вглубь. Можно считать, что это была операция с попыткой перерезать дорогу Суджи-Сумы, а можно считать, что это плацдарм для дальнейшего продвижения в направлении Сум, тоже несколько десятков километров от границы. И со стороны украинского командования приходится решать сложную дилемму, оставить ли войска для обороны Сумской области или перебрасывать их в район Покровска и Торецка, где идут тяжелые сражения и требуются резервы.
Суммы не очень нужны российскому командованию и российскому политическому руководству, но если они будут не прикрыты, то, соответственно, украинские силы там должны остаться. Такая, да, примерно задача.
Можно сказать, что Курск не был нужен Киеву, и Харьков, в общем, тоже не очень нужен Кремлю и какой-нибудь Волчанск. Но при этом, начиная с лета предыдущего, даже с мая, во всех этих приграничных областях идут сражения, которые отвлекли значительную часть войск.
Ты рассказал про то, какие силы и откуда были взяты для Курской операции с обеих сторон. Тут уместно что-то в духе шахматного разбора поразмышлять насчет того, равнозначный ли это был размен, или неуместно, нелогично и вообще не очень понятно. Я про то, что условно боеспособные украинские части и собранные, во-первых, не с основных участков фронта, и такие вообще самые разномастные российские. Кажется, опять же, для российского командования и для российского политического руководства те же срочники — это скорее выигрыш, да, когда их можно использовать, поскольку на территории непосредственно Донбасса за международно признанными границами они не используются.
Срочники использовались на первом этапе. Собственно, из них в значительной степени состояли эти полки прикрытия границы. На последующих этапах неизвестно о каком-то массовом участии срочников в этих битвах. То есть в основном это были регулярные российские войска. Как я уже сказал, часть была составлена из так называемой элиты, то есть из воздушно-десантных войск и соединений морской пехоты. Часть принадлежала вот к группировке «Север», составленной из подразделений Ленинградского военного округа, в том числе вновь сформированных в 23-24 годах. В принципе, они и так находились в приграничных районах, только значительная часть находилась в Харьковской области, где российское наступление также забуксовало, как и украинское наступление в Курской области. С украинской стороны, да, участвовали несколько бригад, которые тоже можно отнести к элитным, и которые вполне бы уместно смотрелись, допустим, в контрнаступлении под Покровском, которое сейчас происходит. Поскольку мы не знаем планов российского командования на те же самые подразделения ВДВ и морской пехоты, которые в итоге оказались в Курской области, мы не знаем, как российское командование собиралось их использовать летом 24 года или осенью. Можем только сказать, что в основном они в тот момент, когда их начали перебрасывать в Курскую область, находились на относительно спокойных участках фронта. Ну, например, часть подразделений воздушно-десантных войск вела довольно бессмысленные бои за острова на Днепре. Возможно, так их и предполагалось использовать. Может быть, как-то иначе, но поскольку мы этого не знаем, довольно тяжело оценить выбор между ходами в этой шахматной партии, если ты хочешь в шахматных терминах оценивать. То есть там понятно, что была какая-то другая ветвь, которая просто не состоялась, и поэтому, в отличие от шахмат, не можем проанализировать все эти ходы.
Небольшой уточняющий вопрос. Подозреваю, как ты ответишь, что это несущественно, но не могу не спросить. По времени успехи российской армии в Курской области совпали с отключением временным Украины от разведданных Соединенных Штатов Америки. Это было сколько-то существенным, на твой взгляд, или нет? Просто совпадение во времени?
Мне кажется, что это совпадение. Этот успех российских войск, который мы видим сейчас, как я уже сказал ранее, был предопределен предыдущими этапами операции, в том числе выходом российских войск к Свердлякова на западе от Суджи, обеспечение, то, что называется, огневого контроля над главной линией коммуникации группировки ВСУ в Курской области. И это все произошло еще до того, как был отключен поток разведывательных данных. Ну и самое главное, мы не знаем, что именно там отключили, какие именно разведывательные данные, как они использовались в Курской операции и так далее. У нас есть, наверное, 15 вариантов с описанием того, какие разведывательные данные перестали поступать в ВСУ. Думаю, что в любом случае очень сомнительно, что это повлияло на Курскую операцию в целом. Возможно, чего-то в ВСУ не хватило на последнем этапе, это привело к неорганизованному отступлению с северной части плацдарма. Довольно тяжело обсуждать, если мы не знаем даже то, какие именно разведывательные данные передавались, с какой регулярностью, оперативностью и так далее.
Операция «Труба». Нельзя не обсудить, вернее, «Поток» — это официальное название, «Труба» — это телеграмно-журналистское. Примечательный эпизод боев в Курской области этих дней многих поразило. Как это 15 километров по вскрытой трубе газопровода Уренгой-Помар-Ужгород прошли несколько сотен человек, российских штурмовиков. Российские госмедиа превозносят это как операцию, невиданную со времен Трои. Бойтесь русских газопроводы протягивающих, так, наверное, да, можно про донайцев переделать. Украинский официоз говорит: ой, мы все видели, всех на выходе убили, кто не задохнулся в этой подземной душегубке. Еще бы начать. Давай с удивления. Ты удивился или, когда увидел эти ролики и прочитал эти описания, вспомнил Авдеевку или, может, даже лабиринты тоннелей Азовстали?
Нет, конечно, я вспомнил прежде всего Авдеевку. Те же самые люди из добровольческого отряда ЧВК «Ветераны» планировали операцию на юге Авдеевки в момент ее штурма. Там несколько километров они прошли по вырытому специально за несколько месяцев тоннелю. Вышли в тыл одного из главных укрепрайонов ВСУ на юге Авдеевки в гостиничном комплексе «Царская охота». В результате эта позиция была захвачена, но это была часть большой операции, наверняка не основная, потому что основные события в штурме Авдеевки разворачивались на севере города, где российским войскам удалось перехватить главную линию коммуникаций гарнизона Авдеевки. А в данном случае, по прошествии дней и после появления дополнительных всяких видеоматериалов, кажется, что эта операция, у нее была более существенная роль во всем наступлении в Курской области, чем вот история в Авдеевке. Российские подземные десантники вышли из трубы как раз рядом с двумя перекрестками дорог, то есть с дорогой, которая шла на север в сторону Малой Локни, через Казачью Локню. И вторая дорога шла на Мартыновку. Малая Локня и Мартыновка – это два главных укрепрайона на северной части Курского плацдарма ВСУ. И, вероятно, эта операция действительно повлияла на оценку ситуации украинским командованием, после чего было принято решение отступления из этих двух кусков плацдарма на севере. Понятно, что в то же самое время к этим перекресткам дорог пытались пробиться и российские войска по земле, а не под землей. Соотношение роли наземных и подземных войск по имеющимся материалам установить нельзя, но эта операция в целом привела к спешному и неорганизованному отступлению подразделений ВСУ с северной части плацдарма. А в итоге и к падению Суджи. То есть, вероятно, за счет выбора места проведения этой операции действительно удалось дезорганизовать систему обороны ВСУ. Есть несколько видео с действиями этих самых десантников на земле, когда они уже выбрались из трубы. Действительно, они перехватили основные дороги, ведущие на север и северо-восток из Суджи.
Подземные десантники. По-русски это называется тихой сапой. Если кто-то медленно, тихо что-нибудь копает и неожиданно перед врагом появляется сапер, да, сапа. Вопрос с как бы украинской стороны. То есть ссылаясь на вот эти заявления украинцев про то, что да мы знали, не могли не знать. Действительно, большая довольно труба, идущая под землей. Никто не предполагал, что так можно использовать газопровод? Или считалось, что нельзя оттуда при помощи компрессоров и таких специальных, они в роликах, кстати, были, да, в сюжете Первого канала, например, приспособлений газ вытеснить и закачать воздух?
Мы ничего не знаем про то, какие сведения украинского командования были о проведении этой операции. Мы видим, что на одном из этапов одна из групп, которая вышла из трубы, попала под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Вот, собственно, все, что нам известно о противодействии. При этом есть несколько видеороликов, снятых с земли, где эти самые десантники, вылезшие из трубы, без противодействия передвигаются к целям своей атаки, вот к этим перекресткам дорог на северо-восточном выезде из Суджи и в направлении Казачьей Локни. То есть именно там, где находились слабые места в системе коммуникации ВСУ. Я не хочу сказать, что без этой подземной части операции результат был бы другим. Как я уже сказал, плацдарм был обречен, начиная с какого-то момента еще в феврале. Мало того, к этому все шло давно, и эта оборона, хотя и была хорошо организована и хорошо подготовлена, также была обречена, поскольку российское командование за счет всех коммуникаций Курской области могло собрать намного более крупную группировку, чем та, которая оборонялась с украинской стороны. Эти части можно было лучше снабжать, инициатива была на российской стороне, и рано или поздно этот плацдарм был бы уничтожен в любом случае.
Итог, что тебе это показало? Я бы назвал три, наверное, пункта. Во-первых, Украина может выбрать место или могла в тот момент подготовить большую операцию и ударить неожиданно для России. Второе, Российская Федерация может сосредоточить силы в таком случае и купировать подобное вторжение в неожиданном и не очень нужном, казалось бы, да, для атаки месте, а затем вынудить противника уйти под угрозой, ну, назовем это окружение, на самом деле не вполне окружение, но мы этому посвятили порядочного времени, вы понимаете, о чем я. И третий пункт. Обе стороны делают это принципиально, не теряя возможностей на основных направлениях, в смысле на каком-то новом театре, на новом направлении воюют. Российские силы, несмотря на Курскую операцию, продолжили наступать, например, под Покровском или в Торецке, а украинские продолжили обороняться, даже контратаковать. Не было такого, чтобы какой-то из сторон не хватило этих самых сил, просто как бы удлинился фронт. Был еще один участок, где армии истощали друг друга, примерно, наверное, в той же пропорции, что в Донбассе, просто смена локации при схожести процесса. Ты также резюмировал бы, или тебе тут кажется что-то ошибочным?
Да, вполне. Если отбросить, в принципе, историю этих операций, что Харьковской, что Курской, где стороны взаимно вынуждены были использовать резервы и приковать значительную часть боеспособных подразделений к этим относительно малозначительным с военной точки зрения участкам, если отбросить, то да, в стратегическом смысле обе стороны показали, что теперь на всем протяжении границы относительно спокойные участки таковыми считаться не могут. Нужно держать резервы для того, чтобы была возможность подобные наступления оккупировать. И если война продолжится еще месяцы и годы, мы вполне возможно увидим такие операции вновь. Несмотря на относительную неудачу и под Харьковом для российских войск, и под Курском для ВСУ, атака на относительно плохо обороняемые участки линии фронта, они же бывшая граница, они вполне возможны и в будущем. И последнее, что хотелось бы уточнить, все-таки для той страны, которая имеет значительные численные преимущества, в данном случае это российская армия, такое удлинение линии фронта выгоднее, чем для страны, у которой есть недостаток личного состава, соединений и так далее. Просто потому, что с удлинением линии фронта нужно привлекать соединения для обороны. Это приводит к тому, что при дефиците личного состава соединения вынуждены на разных участках фронта обороняться, не создавая нужную для обороны плотность. И мы видим, что в тот момент, когда украинские войска атаковали в Курской области, в центральной части Донбасса бригады вынуждены были держать оборону на 10 и более километрах, что, собственно, привело к успеху российского наступления в центральной части Донбасса.
Ну, то есть в чистом виде, если вы 300 спартанцев, вам вторые фермопилы не нужны. Стойте в одних, в которых вы держите оборону. Понятно. На этой неделе был массированный обстрел силами Украины Москвы и Подмосковья. Не назвать нанесенный ущерб ошеломляющим ни в каком смысле, ни в смысле поражения военных объектов, насколько можно судить, и вообще по гражданским объектам, по массовому сознанию вроде бы не произвело это ошеломляющего какого-то впечатления. Что это было? Доказательство, что Украина и без разведданных США может наносить такие удары? За скобками оставляем, что, опять же, были не военные цели, в частности, не перемещающиеся и неперемещаемые, типа складов оружия. А еще, ну, если искать рациональность, кажется, когда твоя делегация в Джиде с американцами говорит про перемирие в воздухе, а туда украинская делегация с таким предложением ехала, есть, наверное, такое соображение, посмотрите, почему России это может быть выгодно. Да, у нее есть авиация, у Российской Федерации, а у нас есть вот такое. Перемирие не бессмысленно, оно не для нас только было бы выгодным. Ты тоже тут какую-то подобную находишь рационализацию или вообще не склонен ее искать?
Да, вполне вероятно, что это была политическая акция. Напомню, что в украинском предложении этого самого перемирия значилось отдельной строкой перемирия в воздухе, прекращение взаимных ударов по тылам. Второе было предложение перемирия на море, ну, тоже отдельная история. А перемирия на суше в украинском предложении не было. Ну да, вполне вероятно, что украинские власти пытались еще раз показать свои возможности по ударам в глубине России. Сделали это не вполне удачно именно из-за выбора целей. Не секрет, что сами возможности Украины по нанесению ударов в тылу хуже, чем у российской армии. Но при этом с выбором доступных целей дело обстоит намного лучше. Есть действительно крупные промышленные предприятия, в том числе топливно-энергетического комплекса, которые никуда нельзя перенести, довольно сложно оборонять из-за их размеров и, скажем так, хрупкости. И в этом смысле, в отличие даже от каких-нибудь трансформаторных станций на территории Украины, это намного более выгодная и легко доступная цель. Другой вопрос, что удар по Москве и Московской области – это, конечно, задача намного более сложная, чем атака нефтеперерабатывающих заводов. Этот район действительно перекрыт средствами ПВО, отдельно от всей остальной России. И даже если эти дроны преодолевают, что, в общем, случается регулярно, преодолевают противовоздушную оборону России у границы, атаковать московский регион – это отдельная сложная задача. Видимо, планировалось показать, что это возможно. Вот все, что можно сказать по этому удару. Но, в принципе, обе стороны используют свои возможности по ударам в тылу в политических целях не первый раз. Там были многочисленные удары возмездия с российской стороны за украинские удары. Были украинские удары, явно приуроченные к каким-то событиям в России и так далее. Да, в том числе, ну и на самом деле даже в основном эти удары имеют политические цели.
Про политику, про переговоры в Джидде между украинской и американской делегациями. Рекомендую, кстати, вчерашний выпуск на эту тему, что случилось с Максимом Самаруковым. 12 марта он вышел. Ты как смотришь, уважаемый Дмитрий, на встречу уважаемых партнеров?
Я смотрю, как и на предыдущие этапы переговоров имени Трампа, смотрю на это все дело с удивлением. Пытаюсь понять логику великого мастера сделок. Пока, мне кажется, она не выходит за рамки статьи его немного пропавшего из информационного поля представителя по переговорам с Россией и Украиной Кита Келлога. Вот он еще летом 2024 года, то есть до победы Трампа на выборах, написал такой черновой план прекращения войны, вполне в духе всей политики Трампа. То есть нам не важно, кто там победит и кто чего думает про справедливость. Наша задача – войну закончить. У нас есть один рычаг давления на Украину – это военная помощь, который мы можем в случае несговорчивости Киева прикрутить. И есть полтора рычага давления на Россию. Это дополнительные санкции в случае несговорчивости, а также ослабление санкций в случае, наоборот, проявления доброй воли. Ну и, соответственно, в случае совсем какой-то тотальной несговорчивости, увеличение помощи Украине для того, чтобы Россия могла прочувствовать всю тщету настоящего противостояния Америке. Ну и, наверное, мы видим что-то в этом духе. Вот Зеленский проявил несговорчивость. Американская помощь тут же была остановлена. Сейчас, наверное, поговорим все-таки про эту американскую помощь отдельно, что там было остановлено, а что нет. Сейчас эта помощь якобы возвращена после того, как Зеленский показал, что он согласен работать под руководством Трампа, как он выразился. Соответственно, следующий шаг в случае, если Путин и Кремль не согласятся с условиями этого перемирия временного, вероятно, введение новых дополнительных санкций, не самый действенный инструмент, вероятно, ну и, возможно, оглашение каких-то планов по расширению помощи Украине. То есть, если считать, что все идет в рамках той статьи Келлога, логика вот такая, по крайней мере.
Нет ли здесь парадокса? Говорим про мир, ну хорошо, про перемирие, при этом возобновляем поставки. Про поставки, да, как ты и сказал, надо отдельно поговорить. Но сама постановка вопроса тебя не смущает?
Ну, наверное, надо действительно поговорить про сами поставки для того, чтобы понять, почему такая постановка вопроса. Нет никакой специальной военной помощи, которую Украине предоставляет Трамп. все потоки, которые идут сейчас, которые были якобы прерваны, скажем так, на несколько дней, пока Зеленский формулировал свое покаяние за несговорчивость, которую он проявил во время пресс-конференции в Белом доме. Все эти потоки – это выделенные администрацией Джо Байдена, начиная с 2022 года, оружие и боеприпасы, которые не до конца были поставлены Украине. Все эти пакеты помощи примерно равные. Если подсчитывать, опять же, с начала 2022 года, то это по 30 миллиардов долларов оценочная стоимость этого оружия. Первый инструмент – это Presidential Drawdown Authority, то есть это не деньги, выделяемые из американского бюджета, а это право президента США в рамках лимита, который устанавливает Конгресс ежегодно, списать оружие, которое находится на складах американской армии. Как я уже сказал, 30 с лишним миллиардов оценивается то оружие, которое уже было списано. Это самый гибкий и оперативный инструмент. Иногда от момента оглашения этого решения до поставок проходили часы. То есть это, видимо, оружие, которое находилось на складах в Польше или Румынии. А иногда даже были минус дни, то есть оружие поставлялось сначала, а оповещение происходило потом. Это вот те самые пакеты. Там, США выделило очередной пакет помощи Украине. В последние месяцы пребывания в Белом доме администрация Байдена усиленно в рамках оставшегося лимита выделяла Украине новые пакеты помощи. Последний был выделен 9 января, то есть за 11 дней до инаугурации Трампа. Значительная часть этого оружия, как я уже сказал, была поставлена в первые же дни и часы. Часть уже списана со складов Минобороны США, но готовится к поставкам. В том числе речь идет, как сообщается, о дополнительной бронетехнике, возможно, взамен подбитой, уничтоженной и взятой трофеями российской армии. Второй инструмент – это специальная программа военной помощи Украине. Это контракты, которые подписываются с американскими предприятиями на производство оружия и боеприпасов. При этом в момент подписания все это в будущем произведенное оружие и боеприпасы становится собственностью Украины. Перекрыть эти поставки надолго, по крайней мере, довольно тяжело, именно потому что это оружие принадлежит Украине, хотя и оплачивается как раз бюджетом США. Инструменты для этого есть. Ничего не известно, чтобы Трамп эти инструменты задействовал. То есть для этого нужно там использовать чрезвычайные полномочия для того, чтобы произведенное на американских предприятиях оружие было передано, допустим, Пентагону или какой-то другой армии, которым это оружие требуется более срочно. Никаких объявлений о таких акциях со стороны Трампа не было. Поэтому мы условно можем предполагать, что когда Трамп объявил о приостановке помощи, речь идет о приостановке первого инструмента, то есть оружия и боеприпасов, которые были выделены до 9 января администрации Байдена, но еще не доехали до Украины. И, насколько можно судить, теперь эти потоки возобновлены. Но при этом сам Трамп, мало того, что не принимал никаких решений о дополнительной помощи Украине, он еще не имеет никаких законных полномочий для этого. То есть инструмент он может получить, особенно контролируя Конгресс, это не так сложно. Но до сих пор он даже не пытался эти инструменты получить. Поэтому можно сказать, что все эти сообщения о приостановке помощи и о ее возвращении, они немножко виртуальные. Да, это существенные потоки, но намного меньше, чем те, которые Украина получала до инаугурации Трампа. Основная часть, как я уже сказал, по линии списания со складов поставлялась в первые часы и дни, а поставки по контрактам на производство, скорее всего, приостановлены и не были.
Я понимаю, что Трамп каждый день говорит что-то новое, но хорошо, давай все-таки пару цитат приведу, они касаются как раз помощи. Во-первых, он сказал, что даже с помощью Соединенных Штатов Украине не выжить, она погибнет, дескать, чего тратится, давайте уже мир заключать, дайте что-то Путину, что он там хочет. Ну и не сам Трамп, но Илон Маск угрожал отключением Старлинка, тоже в том же смысле, что это критически важная вещь для украинской армии, без нее война остановится не лучшим для ВСУ образом. Наверное, это вопрос о перспективах войны Украины без США, поскольку они стали ненадежным союзником. Как нынче, в середине марта 2025 года, это выглядит для тебя?
На самом деле, есть такая уже чеканная формулировка, объясняющая позицию администрации Трампа, что мы не хотим спонсировать пад в этой войне. Если представить себе стратегию администрации Байдена так, а на самом деле, учитывая все ограничения и не самые большие масштабы помощи, которые предоставляла администрация Байдена, примерно так это и выглядит. Действительно, продолжение войны что с американским участием, что без, смысла не имеет. Действительно, помощи как Америки, так и Запада в целом недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины. И в этом смысле, в такой ситуации, конечно, имеет смысл войну прекратить. Это верно и для Запада, и для Украины в том числе. Вот. Но вариант с расширением этой помощи, существенным расширением, он всерьез, насколько можно судить, администрация Трампа не рассматривается. Как я уже сказал, просто не стоит такой цели. Нет у администрации Трампа таких категорий, как справедливый мир, наказание агрессора. Это все категории, которыми оперировала администрация Байдена, но, как я уже сказал, не предоставила адекватной военной помощи, чтобы эти категории стали реальными. И несмотря на эти самые 60 с лишним миллиардов помощи оценочной стоимости оружия, которое США предоставили, этого было, очевидно, мало для того, чтобы радикально переломить ситуацию. Что касается возможности Украины вести войну без помощи США, ну, как мы видим, по итогу, видимо, каких-то внутренних обсуждений в Киеве, в администрации Зеленского, было принято решение не проверять, есть ли возможность вести войну без участия США, а только с европейской помощью, которую страны Европы только обещают расширить. Понятно, что это не произойдет ни за месяцы, возможно, даже не в ближайшие годы. То есть ситуация в военно-промышленном комплексе Европы быстро и радикально изменить к лучшему нельзя. Все планы Европы, они как раз рассчитаны на несколько лет перевооружения, развертывания производства оружия и боеприпасов. Ну и, опять же, мы не знаем, насколько эти планы реализуемы. Все предыдущие в лучшем случае были реализованы частично или не к означенному сроку, как с поставкой боеприпасов. Там отставание на много месяцев сохраняется. При этом, как я уже сказал, прекращение помощи со стороны США носит немножко виртуальный характер, а реальное прекращение заключается в том, что Трамп новую помощь не выделяет. При этом за счет того, что администрация Байдена последние месяцы своего существования выделяла оружие ускоренными темпами по сравнению с там, предыдущими месяцами, по крайней мере. И за счет того, что Украина за последний год расширила собственное производство вооружений по нескольким позициям, прежде всего речь идет про дроны самого разного типа, от тех самых дальнобойных дронов, которыми ВСУ пытались нанести удар по Москве и Московской области или наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, до огромного количества видов дронов-камикадзе, которые действуют на фронте или в ближайшем тылу. Понятно, что в производстве этих дронов им помогают и страны Запада, но основная часть – это китайские дроны, адаптированные под военные цели. Да, в значительной степени это закупки на деньги Европы и США. При этом основная часть этих дронов доводится до нужного состояния уже в Украине. Тактика применения тоже разрабатывается самим ВСУ. Можно сказать, что сейчас на многих направлениях ВСУ имеют преимущество перед российскими войсками в количестве и в эффективности использования дронов. Например, под Покровском или в Торецке, где идут украинские контрнаступления. Вот. Но при этом, да, в Курской области ситуация была обратной. То есть какой-то, по крайней мере, паритет по эффективности использования дронов на фронте есть. При этом постепенно дроны заменяют прочие средства поражения в очень многих ситуациях. То есть если раньше для поражения выдвигающихся в атаку колонн бронетехники массированно использовалась артиллерия, то сейчас отражение таких механизированных атак может вестись вообще без использования артиллерии, только за счет дронов, и вполне эффективно. При этом есть еще много ситуаций, когда одних дронов недостаточно. Ну, например, в наступлении на укрепленные какие-то позиции артиллерия и авиационные боеприпасы имеют намного больше эффективность, чем дроны-камикадзе, которые несут боеголовки, скажем так, ограниченной мощности. Но все равно постепенно ситуация на фронте меняется так, что дроны заменяют собой прочие средства поражения, как я уже сказал, во многих ситуациях. И это позволяет Украине рассчитывать на то, что даже в случае полного прекращения американской помощи, о чем сейчас речи не идет, но Украина все равно сохранит возможность оказывать сопротивление. Понятно, что оно без американской помощи будет не таким эффективным. Без систем Патриот фактически у Украины не будет возможности противостоять российским баллистическим ракетам, поскольку альтернатива, поставляемая Францией и Италией, просто не может быть поставлена в достаточном количестве. По крайней мере, сейчас, до того, как европейская оборонная промышленность не расцвела после решений Европейской комиссии, на что, как я уже сказал, потребуется, видимо, годы. Также точно нет альтернативы РСЗО «Хаймарс» и боеприпасов для РСЗО «Хаймарс». То есть для ударов по ближнему тылу у Украины без помощи США достаточно эффективных средств нет. То есть ситуация такая, что, да, возможности Украины без помощи США радикально ухудшатся, но при этом речь не идет о том, что в ближайшие месяцы оборона рухнет. То есть, с одной стороны, есть запасы, сделанные еще администрацией Байдена, и, как я уже сказал, большая часть того, что администрация Байдена обещала, уже поставлена Украине. И Трамп эти поставки остановить не может, и этих запасов должно хватить на несколько месяцев. А с другой стороны, Украина в последний год работала над тем, чтобы стать самостоятельной, чтобы потеря помощи союзников не была настолько критичной, как она была, допустим, год назад, когда была предыдущая приостановка помощи. Кроме дронов, стоит еще отметить производство артиллерийских орудий «Богдана» в Украине и боеприпасов для них. Сложно оценить, насколько это производство самостоятельное, а насколько оно обеспечивается поставками, допустим, артиллерийских стволов с Запада. Про организацию этого производства мы многого не знаем. Вот. Но, тем не менее, такое производство есть, оно расширяется. И даже по видео, если судить, то артиллерийские установки украинского производства все чаще оказываются у линии фронта, ну и в том числе поражаются российскими средствами контрбатарейной борьбы, дронами, артиллерией и так далее.
Напоминаю, мы забрели сюда, начав говорить о Джидде, о встрече украинской и американской делегаций. Но то, что было в заголовках после этой встречи про 30-дневное перемирие, но вдруг у тебя есть соображение, и ты вдруг веришь, что бои остановятся на месяц?
Ну, сложно сказать, какое решение будет принято в Кремле. Пока кажется, что вряд ли без дополнительных условий это перемирие будет принято. Мне кажется, что в нынешней ситуации такое перемирие было бы выгодно для российской армии. При том, что российские войска в центральной части Донбасса имеют некоторые проблемы, связанные с украинскими контратаками и в Торецке, и к западу, от югу и востоку от Покровска, где в основном российские войска перешли к обороне, даже потеряли некоторые территории в результате украинских контратак. При всем при этом кажется, что российским войскам невыгодно какое бы то ни было перемирие, потому что в целом они продолжают обладать инициативой, и, с своей точки зрения, им не стоило бы давать передышку для ВСУ. Что касается политической части всего этого процесса, ну, как я уже сказал, если рассматривать его с точки зрения новой внешней политики США, которая сводится к тому, что нам на всех плевать, никто не является нашим союзником, мы только за то, чтобы без нас ничего существенного в мире не происходило, поэтому давайте замеряйтесь безо всяких условий, иначе вам всем будет хуже. Ну, с этой точки зрения следует ожидать, в случае, если Кремль не примет условия безусловного перемирия, в этом случае США окажут давление на Россию, точно так же, как они пытались оказать давление на Украину. То есть, если мы имели дело с полувиртуальной остановкой военной помощи Украине, то теперь, наверное, мы услышим много разных планов про новый ленд-лиз на безлимитные суммы, еще что-нибудь и так далее. То есть, такие законопроекты, написанные республиканцами, существуют. Вот просто до сих пор им ход не давали. Возможно, в ближайшее время мы увидим расцвет такого законотворчества. Появятся новые инструменты для помощи Украине, которые не будут ограничены всякими внутренними красными линиями, которые рисовала себе администрация Байдена, или что-нибудь такое. Возможно, увидим новые санкции против банковского сектора и энергетического. То есть, в общем, полномасштабное давление на Кремль с целью принуждения его к миру. Так же, как мы посмотрели на принуждение к миру администрации Зеленского. Чем все это закончится, довольно сложно сейчас прогнозировать. По-прежнему кажется, что мир на таких условиях, то есть с произвольными какими-то компромиссами, которые придумывает администрация Трампа на ходу, мы по-прежнему не знаем никаких параметров будущего мирного договора, как его видит себе Трамп. Слышим какие-то отрывочные слухи про то, что разрабатываются меры по смягчению санкций против России, что обсуждаются какие-то обмены территориями. Не очень понятно, правда, что теперь может предоставить Украина в рамках такого обмена. Мы слышали что-то про то, что обсуждалось российское предложение о выводе украинских войск со всех территорий, которые записаны в Россию по российской конституции. То есть все это какие-то отрывочные слухи. На самом деле ничего про параметры будущего соглашения и про то, как его видят в администрации Трампа, нам неизвестно. Мы видим только всякие тактические ходы и инструменты принуждения, которые периодически активируются. Вот пока мы находимся на такой стадии, кажется, что при попытке согласовать какой-то реальный мирный договор, вся эта система сломается, потому что как одна страна, так и другая в разных конфигурациях этого мирного соглашения предпочтет в нем не участвовать, а продолжать войну в любых условиях. А на самом деле можно смело прогнозировать, что ситуация еще много раз изменится. Трамп будет другом Путина, врагом Украины, наоборот тоже будет. И все это мы послушаем со всех сторон. Пока кажется так. И по-прежнему слабо верится в то, что в ближайшие месяцы будет заключено какое-то постоянное мирное соглашение. Хотя нельзя исключить, что перемирие таки под давлением американской администрации будет заключено и даже, может быть, несколько дней будет соблюдаться. Но это такой прогноз следует только из умозрительных заключений, из тактики переговоров, как мы ее видели в последние несколько недель. Ну, из наших представлений, возможно, о том, в чем заключается мастерство сделок со стороны Трампа.
По смыслу мало что добавляет, но и пропустить нельзя. Вечером 13 марта последовала реакция на предложение США и Украины. Путин ответил в духе «да, но нет», то есть короткое содержание. Трампу спасибо, очень уважаю. Другим мировым лидерам за участие в мирном процессе, за их инициативы тоже спасибо, включая председателя Си или бразильского лидера. Россия вообще-то за мир, но и вот эта часть после «но» определяющая, ситуация на земле меняется. Да, ВСУ в Курской области вообще находится, и притом в мешке, как из этого выходить. А кто будет контролировать перемирие на всех 2000 километров фронта? С Трампом мы это, конечно, обсудим. Когда обсудим, непонятно. Близкая к тексту цитата «Мир должен быть прочным». Между строк это, наверное, следует читать «Мир должен быть на моих Путина условиях, тогда он будет прочным». Твои мысли?
Действительно, добавляет довольно мало. Мы с тобой уже обсудили. Сейчас начинается новый этап. Трамп теперь будет давить на Путина. Рычагов для такого давления не очень много. Возможно, мы действительно увидим сейчас новые предложения по поставкам оружия Украине. Но, может быть, обойдется без этого. Сейчас Трамп с Путиным что-то обсудит. Сделают новое предложение Зеленскому, от которого тот, видимо, снова откажется, потому что оно будет обязывающим. Мы перейдем на следующий этап. И так Трамп будет повторять, пока у него чего-нибудь не получится. Удастся ли таким способом заключить мир между странами, которые готовы продолжить воевать в случае, если не получат справедливые с их точки зрения условия? Мне кажется, что это будет затруднительно в ближайшее время сделать. Кажется, что Путин, по крайней мере, публично несколько переоценивает российские успехи на земле и возможности российской армии по продолжению наступления в самое ближайшее время. Понятно, что российская армия по-прежнему имеет большое преимущество, но не везде его может реализовать. По крайней мере, в районе Покровска и Торецка сейчас ситуация не так хороша для российских войск, как, допустим, в Курской области. Ну и в Курской области тоже есть некоторая переоценка степени надежности блокирования украинских войск, которые еще остаются в Курской области или в приграничье. Но при этом для политических оценок важно не то, что происходит на самом деле на фронте, а как раз важно то, как Путин эту ситуацию оценивает. Кажется, он вполне уверен в том, что продолжение войны принесет ему больше выгод, чем немедленное соглашение на не вполне четких условиях, но на условиях, которые не соответствуют его представлениям о справедливости и о том, что, собственно, происходит на фронтах.
Под конец выпуска, как всегда, вопросы слушателей. Их можно оставлять под этим выпуском в YouTube. Канал называется «Медуза», но не просто к ролику комментарий, а под закрепленным комментарием в ответ на него в ветке. И не забывайте писать имя, можно и псевдоним, и город, откуда вы. На вопросы про Курскую область их немало. Дмитрий уже ответил, полагаю. Перейдем к другим. Александр, Москва. На Медне стали часто попадаться видео с применением вооруженными силами Российской Федерации колесно-гусеничных дронов-огнеметчиков при штурме позиций ВСУ. Насколько по сравнению с воздушными дронами распространены наземные беспилотные аппараты? Я, кстати, помню еще и, говоря про огнеметы, воздушные украинские, кажется, драконы или что-то в этом роде.
Да, по крайней мере, не сезон для них, для драконов. Сколько можно судить, используются они в основном летом. Ну, эффективность вызывает вопросы, скажем так. То есть большинство случаев, видимо, их применение особого смысла не имеет по сравнению с дронами, допустим, которые сбрасывают боеприпасы. Тем более, что научились сбрасывать довольно мощные боеприпасы теперь с дронов, противотанковые мины и объемно-детонирующие разные боеприпасы. Не уверен, что мы снова увидим драконов в деле. Что касается наземных установок, намного менее распространены, чем воздушные. В основном это связано со сложностями управления. И, как ни странно, наземными транспортными средствами управлять в этом смысле сложнее, чем воздушными. Наземные такие аппараты сталкиваются с препятствиями. Нужно предусмотреть движитель, то есть гусеницы, колеса и еще что-то, которые способны с разными видами препятствий справляться. Причем предусмотреть заранее, еще до начала использования. Все это представляет большие сложности. Есть вопросы с применением оружия, с таких установок. То есть она должна быть достаточно устойчивая, чтобы применять, допустим, пулеметы, которые обладают существенной отдачей, тем более что-то более крупное. При этом эксперименты идут уже много месяцев, можно сказать, даже уже несколько лет. Мы видели и интересные экземпляры, которые доставляли, опять же, противотанковые мины на позиции противника. Ну, понятно, что скрытность таких наземных дронов оставляет желать лучшего, поэтому оставляет возможность противодействия. То есть, когда этот дрон там подползает к позициям, на которых ведется нормальное наблюдение со своей противотанковой миной, в принципе, он может быть заранее поражен. Но несколько видео с успешным применением таких дронов камикадзе наземных есть. Но я бы сказал, что из того, что устоялось в результате этих экспериментов, есть различные транспортные наземные дроны, которые доставляют боеприпасы на позиции, а также воду, продукты и так далее, через вот эту самую страшную зону, которая между фронтом и тылом в несколько километров, может быть, даже в 10 километров, очень часто непреодолимую или почти непреодолимую для людей. А что касается боевых установок наземных, беспилотных, то, как я уже сказал, это поле для экспериментов, пока ничего настолько же устоявшегося, как FPV-дрон или там дрон на оптоволокне, не появился.
Следующий вопрос. Недавно читал статью, что соотношение сил на передовой 4 к 1 в пользу вооруженных сил Российской Федерации. Правильно ли понимаю, что для ВСУ недостаток личного состава уже не является проблемой? Владимир из Екатеринбурга.
Я думаю, что на самом деле неправильное утверждение ни то, ни другое. Нет соотношения 1 к 4 общего. Наверное, есть участки фронта, где периодически действительно российские войска имеют кратное преимущество, может быть, действительно 1 к 4 или даже больше. Но в целом на фронте соотношение скорее близко к 1 к 2. Ну, точно сказать мы не можем. Намного лучше мы знаем ситуацию про то, что происходит на российской стороне. много раз говорил и про потери, и про привлечение новых контрактников, и про то, откуда эти данные можно взять. Намного хуже мы знаем ситуацию со стороны ВСУ. Не потому, что мы не хотим ее узнать, как предполагают комментаторы после появления каждого нашего ролика на YouTube. Нет, не поэтому, а потому что у нас действительно недостаточно данных. Если эти комментаторы знают, где их взять, объективные данные, по которым можно что-то рассчитать, то подскажите нам, мы обязательно пойдем и возьмем. Но если говорить про доступные нам данные в виде номерков соединений и их штатной численности, то соотношение скорее 1:2. Вот. Что там скрывается за этими номерками и насколько эта штатная численность соответствует реальной, каждый может представлять как хочет. Естественно, всю войну мы считаем про то, что украинская бригада уничтожила российскую общевойсковую армию. Ну, там, надо понимать разницу в масштабах и понимать, насколько это правда. И также мы считаем в обратную сторону то, что очередная украинская бригада прекратила свое существование в результате смелых действий российского какого-нибудь отряда. Вот, все это действительности не соответствует. Какие-то общие представления о потерях сторон у нас есть. Опять же, есть совсем общее представление о том, как идет рекрутинговый набор, та самая мобилизация, и называйте ее как хотите, в Украине. С российской стороны нам известно намного больше про это, вот, но тем не менее. В общем, думаю, что можно очень аккуратно предположить, что примерно в два раза с точки зрения численности российские войска в целом по фронту превышают численность ВСУ.
Корреляция потери не прямая. Ты про это говорил, когда мы обсуждали уход из Курской области, что да, те самые Фермопилы. Третий вопрос и последний. Денис из Словении спрашивает. ЕС в лице Еврокомиссии представил план перевооружения на сумму 800 миллиардов евро. Если расставлять приоритет с точки зрения производства военной техники и вооружения внутри ЕС без использования технологии США, то какие направления получили бы наибольшее развитие? Что реально можно произвести в течение 3-5 лет и что является скорее пиаром и не реалистичными ожиданиями европейских бюрократов. Я, кстати, не помню, чтобы Урсула фон дер Лейн и другие говорили, что все непосредственно в Европе должно быть произведено без использования технологии США. Но вот как стоит вопрос, так изволи ответить.
Ну, довольно тяжело ответить на вопрос в такой его постановке. Речь не идет о том, что все это перевооружение будет происходить без использования технологий США. Эти технологии доступны. Понятно, что могут быть введены любые ограничения в случае обострения отношений между США, Трампа и Европой. Но пока то, что мы имеем, да, европейский военно-промышленный комплекс опирается в том числе на технологии США, и пока может с помощью этих технологий производить систему вооружений. Думаю, что следует говорить даже не о возможностях производства, а скорее о планах реформирования вооруженных сил разных стран, о том, как они должны между собой взаимодействовать в какой-то гипотетической структуре, которая не НАТО, поскольку возможности НАТО очень сильно зависят от участия или неучастия США. Прежде всего, речь идет про модернизацию авиации, который, как мы с тобой уже, по-моему, обсуждали, численно авиация европейских стран значительно превосходит российскую, но есть большие сомнения, что без участия США эти совокупные европейские военно-воздушные силы можно будет эффективно против России применить. При этом необходимость превосходства в авиации является для западных армий абсолютной. Любые стратегии использования вооруженных сил подразумевают такое превосходство над противником, но, как я уже сказал, без участия США, даже при численном превосходстве, есть сомнение, что отдельные военно-воздушные силы разных стран могут быть эффективно применены против противника типа России совместно. В основном военно-воздушные силы европейских стран по отдельности они все относительно маленькие и универсальные, то есть должны решать широкий круг задач. Собственно, из этой универсальности небольших по отдельности военно-воздушных сил вытекают все проблемы. То есть нет специализированных подразделений, которые будут бороться с массированным применением российских систем противовоздушной обороны. И вообще такие специализированные подразделения с достаточным количеством боеприпасов с разработанной тактикой применения есть только у США. Ну и сейчас идет широкое обсуждение среди, в том числе, европейских военных экспертов, как сделать так, чтобы эффективность этих довольно больших совокупных, но на самом деле отдельных военно-воздушных сил европейских стран повысить до того уровня, который обеспечивало бы американское участие. Это, если коротко, на самом деле можно, конечно, разбирать по куче отдельных позиций. Если говорить про дальнобойные системы ПВО, у Европы нету без использования, что называется, американских технологий в виде готовых систем. Нету достаточного количества техники, боеприпасов и так далее. Ну и по куче отдельных позиций можно найти недостатки, которые могли бы быть исправлены. На самом деле важно говорить не только про общую сумму, там, 800 миллиардов, а скорее о принципе, если европейские страны договорятся о том, что военные расходы не будут попадать под ограничения по государственному долгу, это может в перспективе, опять же, как я уже говорил, месяцев, лет и так далее, это может действительно изменить ситуацию. Перевооружение стран Европы станет возможным.
Напоминаю, что у нас был выпуск про военный потенциал Европы без Соединенных Штатов. Всем, кому любопытно, стоит отмотать немножко ленту подкаста «Что случилось?» назад. В этот раз были вопросы конкретно сейчас Дениса из Словении, до того Владимира из Екатеринбурга. Самый первый вопрос был Александра из Москвы. Владислав из города Добрянка, Дмитрию из города Москвы и всем слушателям из самых разных мест на планете говорит спасибо и до встречи через неделю здесь же.
Пока.
Кстати, на YouTube есть функция спонсорства. Если она работает в вашей стране, в шапке канала рядом с названием можно найти ее. Становитесь, пожалуйста, спонсором «Медузы». А еще лучше оформите на нашем сайте. Ссылка есть в описании. Ежемесячное пожертвование в пользу нашей редакции. Почему лучше на сайте? Потому что там комиссии нет. За счет ваших взносов формируется бюджет нашего медиа. Без вашей добровольной подписки, платы, если угодно, за работу «Медузы», нам не на что было бы существовать. И жизнь многих людей, в том числе в Украине и в основном в России, точно не стало бы лучше или безопаснее. Я говорю, конечно, об аудитории, не о нас. Мы-то не пропали бы и не пропадем, надо полагать. Все, кто уже финансирует «Медузу», вам огромный привет, благодарность и заговорщическое подмигивание. До встречи в подкасте «Что случилось?» на YouTube, на «Медузе», в телеграм-канале «Медуза Лайф» и на подкаст-платформах.